Владимир Харитонов. Слеза ангела. Глава первая. Украденное детство. Небольшой городок Каракол, Киргизии, расположен вблизи восточной оконечности озера Иссык-Куль, до него всего 12 километров, в 150 километрах от киргизско-китайской границы. Он является административным центром Иссык-Кульской области. Название происходит от киргизского слова «кара» – «черный» и «кел» – «озеро». Черный цвет обозначает «большой», то есть «большое озеро». Правда, с 1889 по 1922 год и позже, с 1939 по 1992 год, город носил название Пржевальск в честь известного путешественника. Совсем рядом находится подножие хребта Терскей-Ала-Тоо и протекает река Каракол. Город находится на высоте 1690-1850 метров над уровнем моря, поэтому климат здесь умеренно континентальный с элементами горного и морского. А какой красивый и разнообразный растительный мир окружает поселение. Это тяньшанская ель с густой конической кроной высотой до 60 метров, и арча-чудо-дерево, живущее до 2000 лет. В горах встречаются экземпляры до 10 метров в диаметре, правда высотой не более 16 метров. Зачастую арча растет вместе с елью и другими хвойными деревьями. Ихта Семенова с густой темно-зеленой пирамидальной кроной достигает высоту 30 метров. Вдоль чистых и прохладных рек и вокруг озера Иссык-Куль красуются непроходимые заросли облепихи. Русские березки в этих краях редкие гости, но в самом городе иногда встречаются. Возможно, они и посажены русскими людьми, коих проживало не менее 30%, скучающими по этим прелестницам. Летом в окрестностях Каракол радуют своим великолепием многочисленные разноцветные тики-тюльпаны, ярко-красные, малиновые, желтые и оранжево-красные. Горы, покрытые этой растительностью, привлекают взгляд и, казалось бы, не оставляют места людской злобе и зависти, как бы говоря своим величественным видом. Все суета и тлен, вечен только мир вокруг. Но люди способны испортить и это благолепие своими извечными пороками. Вот в этом киргизском городе и родилась обычная русская девочка Виктория в 1966 году, как говорится, в неполной семье. Мать Надежды Викторовны замужем никогда не была. Рано приобщилась к алкоголю, по характеру была распущенной, но долго сохраняла свою природную красоту. Поэтому на нее обращали внимание многие мужчины и русские, и киргизы. Отказывала она им редко, особенно если бы любовник приходил с бутылкой. Тогда начинался пир горой, и маленькая Виктория со своей бабушкой Марией проводили время на улице, если было тепло, или на кухне при выключенном свете, если холодно. Мария никак не могла понять, где и когда она совершила ошибку в воспитании дочери. Ведь она любила ее, так же, как и другие матери любят своих детей. Старалась ни в чем необходимом ей не отказывать, интересовалась ее делами, особенно когда та поступила в школу. И училась, в общем-то, неплохо, и подруги не были распущенными. Почему же судьба поступила с ней так коварно? Родилась Надежда по большой любви, и казалось, что жизнь ее должна была сложиться совсем иначе. Но ее отец Виктор погиб в годы войны, и Мария всю свою жизнь посвятила своей неблагодарной дочери. Жили они в небольшом частном доме на улице Дзержинского. Он был рубленый, как и большинство других домов на улице, состоял из комнаты спальни и небольшой кухоньки, большую часть которой занимала кирпичная печь, служившая и для обогрева, и для того, чтобы приготовить пищу. В спальне тоже была печь-лежанка, на которой любила спать бабушка вместе со своей внучкой. Для Надежды стояла двухспальная кровать, место, где она отдыхала одна и развлекалась с очередным любовником. Стыдно ей, видимо, ни перед своей матерью, ни перед своей дочерью никогда не было, тем более, что своего ребенка она не любила и никогда этого не скрывала. Для Виктории всегда было большой загадкой, кто придумал ей такое красивое имя, которое подразумевало победу, и в чем заключалась эта самая победа. Сколько девочка себя помнила, она всегда хотела кушать и даже не представляла, что такое есть досыта. Со слов бабушки, веселая мать кормила грудью свою дочку совсем недолго, и Марии приходилось покупать молоко у соседей, которые держали козу. Но у них была своя большая семья, и иной раз они ей отказывали. Тогда та заворачивала черный хлеб в марлю, окунала чуть сладкую воду и давала ребенку вместо соски. Когда открылся молочный комбинат, бабушка Вики устроилась на работу уборщицей, чтобы время от времени побаловать свою внучку молоком. Это тогда она казалась старенькой, а было-то ей всего 40 с чем-то лет. Мать тоже устраивалась на работу, и на тот же молочный комбинат, и на рыборазводный завод, но после первых же прогулов ее увольняли. Всю свою злобу за незадавшуюся жизнь она срывала на дочери. Совсем не остались в памяти у маленькой девочки какие-то материнские обнимашки или поцелуи, зато подзатыльники порой без видимой причины она запомнила на всю жизнь. Чаще попадала, когда бабушка была на работе, а к матери приходил очередной друг с бутылкой. Если Вика не догадывалась вовремя выйти на улицу во двор дома, то вылетала с пинком родной матери, иногда полураздетая. Единственный, кто понимал ее слезы в этот момент, была дворняжка Марта, привязанная на цепи к своей конуре. Она скулила и жалась к ногам Виктории, которая обнимала свою подружку, прижимала к себе, и та затихала. Когда было холодно, девочка залезала в конуру, собака следом, и они лежали, согревая друг друга телами. При этом Виктория иногда плакала, ведь она видела, как другие мамы любят своих детей и никогда их не обижают. И она никак не могла понять, чем же она хуже их. Собака своим языком слизывала слезы маленького ангела и тихонько поскуливала. Вике стало жалко свою лохматую подружку даже больше, чем себя, и она успокаивалась. Частенько ее спящую вытаскивала из конуры бабушка, у которой тоже текли слезы, но она ничего не могла сделать со своей непутевой дочерью. Когда любовник Надежды уходил, а она спала на своей кровати, Виктория убиралась и в комнате, и на кухне. А девочке было тогда всего 3,5 года. Сначала она ела то, что было на столе, остатки картошки, хлеба, закусанные яблоки, огурцы. Затем тряпкой смахивала крошки в собачью плошку, остатки пищи, видом которой сама брезгала, и несла своей подруге Марте. Так они вместе и выживали. После этого девочка-хозяйка веником подметала мусор и мокрой тряпкой мыла пол. Первый раз она сделала это сама добровольно, но мать быстро поняла пользу от малолетней дочери и в дальнейшем била ее, если, просыпаясь, видела где-то грязь. Как-то бабушка попыталась заступиться, но услышала столько угроз и оскорблений, что в дальнейшем не связывалась со своей буйной кровинушкой, видимо, понимая свою вину и упущение в ее воспитании. Соседи были по национальности киргизы, семья большая, многодетная. Они изредка делились детской одеждой с маленькой русской мученицей, иногда кормили ее. Но привечали не очень гостеприимно, и Виктория без приглашения старалась к ним не ходить. Да и жили они тоже достаточно бедно. Когда ей было 4 года, в окрестностях Пржевальска было самое настоящее землетрясение, целых 8 баллов, как потом говорили по телевизору. Произошло оно в 11 часов дня 5 июня 1970 года. За минуту до сильных толчков из самых нет земли директор одной из местных школ велел всем ученикам выпрыгивать в окна. Когда все покинули здание, оно рухнуло, но в итоге никто не пострадал. Оказалось, что руководитель школы почувствовал сначала слабый толчок, на который никто не обратил внимания, а он мгновенно среагировал. По телевизору его хвалили. Виктория была дома, когда услышала крики соседей и выскочила на улицу посмотреть, что происходит. Она почувствовала несколько сильных сотрясений под ногами. Мать пьяная спала в комнате, и ребенок переживал, чтобы тот, кто над ней столько издевался, не погиб, ведь это ее мама. А еще ей было страшно за подругу Марту, которая забилась в угол конуры и жалобно скулила. О себе она в этот страшный момент не подумала, но беда в тот раз обошла их дом стороной. Однажды по зиме кончились дрова. Бабушкину небольшую зарплату отобрала Надежда Викторовна, и покупать их было не на что. Мария решила сходить в лес за упавшим сухостоем и взяла с собой внучку, которой тогда было не более 5 лет. Идти было не очень далеко, и вскоре их взору открылся изумительный вид. Вдалеке виднелись белоснежные шапки гор, а на подступах к ним смешанный и достаточно густой лес. Вечнозеленые сосны и ели придавали ему особую красоту. День был слегка морозный, но ясный, сияющее солнце окрашивало все вокруг разноцветными красками. Здесь было хорошо, никто не ругался, и Виктория даже забыла про обычное чувство голода, забыла про то, что у нее никогда не было игрушек. Забыла про то, что на ней была непривычная для русской девочки старенькая одежда, которую дали соседи киргизы. Она шла и беззаботно разговаривала со своей любимой бабушкой, делясь с ней своими недетскими проблемами. А та обещала Вике сшить красивую куклу из тряпок и поговорить с Надеждой, чтобы она разрешала смотреть по старому маленькому черно-белому телевизору мультики. Вскоре набрали вязанку дров, которую бабушка обвязала веревкой и загрузила себе на спину, а Виктория взяла еще несколько палок в руки и несла их рядом, напрягая свои неокрепшие детские мышцы. Бабушка Мария слово сдержала. Кукла у нее получилась некрасивой, с большой головой и разными ногами, но это был лучший подарок для маленького человека. Она сразу полюбила ее, почти как Марту, и всегда брала с собой спать. Обязательно целуя перед сном и желая доброй ночи. Несмотря ни на что, Вика росла умной и доброй девочкой и никогда не завидовала соседским детям, которые вели обычную, беззаботную детскую жизнь. Друзей у нее не было. Соседи своих детей к дому Виктории не пускали из-за дурной славы ее матери, а сама она от дома отходить не решалась. Боялась, что за это ее побьет мать, боялась и того, что ее прогонят родители тех детей, с которыми она хотела бы подружиться. Ведь она была бедная, и у нее ничего не было. «А бедных никто не любит», — думала Виктория в свои 5 лет. А однажды Надежда, выйдя на улицу, непотрезвевшим взглядом увидела свою дочь, спящую в конуре Марты, в обнимку с собакой. Она вытащила Вику за ногу, ударила ладонью по лицу и велела уйти с глаз долой и домой больше не возвращаться. Девочка в испуге убежала от разъяренной матери и до вечера бесцельно бродила по городу. К счастью, было уже лето, на улице тепло и солнечно. А то, что хотелось кушать, так к этому она давно привыкла и не обращала никакого внимания. Вечерело. По пути следования ребенка попалась строительная теплушка на колесах. Виктория залезла под нее и на каком-то мягком мусоре улеглась спать. Проснулась от того, что ее растолкал строитель, невысокий мужчина лет 50 киргизской национальности. Он что-то бормотал на своем языке, но девочка его совсем не понимала. Затем подошли другие рабочие, среди них были и русские. Они расспросили, кто она и что делает под их вагонеткой. Вика рассказала все как есть. Мужики возмущались, качали головами, но помочь ничем не могли. Затем они принесли бутерброды с чаем, накормили голодного ребенка и велели идти домой. Девочка еще целый день одна слонялась по городу, а вечером опять вернулась к теплушке строителей. Надежда пропажу дочери и не заметила, у нее своих было много проблем, найти любовника с выпивкой и весело провести время. Мария, конечно же, хватилась внучки, расспросила непутевую мамашу своих соседей, но никто ничего толком сказать не мог. Зато Марта рвалась с цепи, скулила и вертелась, словно юла. Она всем своим видом давала понять, что найдет маленькую хозяйку, и бабушка Вики ее отвязала. Торванула со всех ног в сторону города, и через 2 часа уже тормошила своей узкой мордашкой спящую хозяйку. Она прыгала, лаяла и слегка повизгивала, выражая свою собачью радость. А потом заплатиться, стала тащить девочку к дому. Так они и вернулись, Марта зубами вцепившаяся в одежду и девочка со слезами на глазах. Мария решила скопить от своей скудной зарплаты немного денег и купить маленькую козочку, чтобы вырастить ее и иметь свое молоко. На рынок она с Викторией пошла рано утром в воскресенье. Он находился всего в 2 километрах к северу от центрального каракола, Жевальска. Там продавали в основном овец, лошадей, красивые кожаные седла, но можно было купить и козленка. Дорогой опять открылся волшебный вид на горы. Душа маленькой девочки ликовала, и она крепче уцепилась в бабушкину руку. Подходящего козленка сторговать так и не смогли, денег не хватило. Но Мария купила немного мяса, чтобы сварить дома непостные похлебки и немного халвы и лукума, восточных сладостей для внучки. Скушать их она советовала по дороге домой, чтобы Надежда не знала, на что были потрачены деньги. Но Вика есть одна, отказалась категорически. Она угостила бабушку и проследила, чтобы та все съела, затем немного поела сама и спрятала в кармане, завернутый в газету, сладкий кусочек для своей мамы. В этот день Надежда плакала, просила прощения у своей маленькой дочки, но через неделю в пьяном виде опять избила ее и выгнал на улицу за то, что она не убралась в комнате после очередного маминого гостя. Бабушка в этот вечер почему-то долго и усердно молилась возле иконы к углу, при этом на глазах ее были видны слезы. В 1895 году в Караколе была построена из дерева красивая Свято-Троицкая церковь. На угоды советской власти она была закрыта. В ней обустроили спортзал. Возвращена была она в собственность православной общины лишь в 1995 году, поэтому верующие люди могли помолиться только у себя дома. Виктория спросила у бабушки, когда-то закончила, с кем она разговаривала в углу и почему плакала. Мария, как могла, объяснила внучке, что обращалась к Богу, что Он всесильный, всех видит и слышит, и помогает тем, кто в Него верит и обращается к Нему за помощью. А еще бабушка сказала, что просила Бога вразумить Надежду, чтобы та бросила пить и чтобы Виктория росла счастливой. «А я могу о чем-нибудь попросить Бога?» — спросила девочка. «Нет, ты не крещеная, тебя он не услышит», — ответила Мария, но, видя, что внучка вот-вот заплачет, добавила: «Я тебя свожу к священнику, чтобы он провел обряд, только ты не говори матери». «Хорошо», — почему-то шепотом произнесла Виктория. В ближайшее воскресенье бабушка повела ее ближе к центру города, через три улицы в большой каменный дом, где жил священник. Тот внимательно выслушал Марию и попросил подождать в соседней комнате, пока он переоденется. Это был старенький и худой мужчина невысокого роста, с седой бородкой и жиденькими седыми волосами на голове. Но когда он вышел в облачении священнослужителя, то показался Вике большим и строгим волшебником. Комната, в которой происходило крещение, была большой и квадратной, все стены были увешаны иконами, с которых смотрели строгие лица. Посередине стоял большой медный таз. Батюшка велел девочке раздеться догола и присесть в этот таз, а сам стал поливать сверху из ковша прохладной водой на голову и худое тельце будущей христианки. При этом он приговаривал какие-то молитвы. Рядом стояла его супруга Любовь Петровна. Со слов Марии она стала крестной матерью для Вики. Девочка очень обрадовалась, что у нее теперь будет две мамы, одна из которых добрая и совсем не пьет вино. Потом священник дал полотенце, велел вытереться и одеться. Он зачем-то обрезал немного волос с головы и долго-долго читал по какой-то книжке странные слова, смысл которых Виктории был непонятен. Жена священника взяла где-то медный крестик на веревочке, и батюшка привязал его на шею девочки и сказал при этом, чтобы она его никогда и ни при каких обстоятельствах не снимала. «Теперь Бог видит и слышит меня, и я могу в любое время к нему обращаться», — подумала юная христианка. Матери она ничего не сказала. Но однажды, когда та пьяная лежала на своей кровати, Виктория встала перед иконками бабушки. Молитву она никаких не знала и просто просила Бога, чтобы он помог родительнице бросить пить. Она так увлеклась, что не заметила проснувшуюся Надежду, которая стояла сзади ее в полном недоумении. «Это чего ты тут делаешь?» — спросила она. «Может, ты и крестик носишь?» Она резко повернула дочь к себе и, увидев на груди дочери медный крестик, замахнулась, чтобы ударить по голове. Но рука застыла в воздухе, и довести свой пьяный замысел до конца она не решилась. Виктория воспользовалась замешательством и выскочила на улицу, не успев надеть пальто. Дворняжка Марта вылезла из конуры, привычно заскулила и завертела хвостом. Вика залезла в ее домик, обняла свою лохматую подругу, и они уснули. Разбудила ее пришедшая с работы бабушка. Она привела внучку в дом и, может быть, впервые резко накричала на свою дочь, обзывая ее разными матерными словами. Та растерялась, молча выслушала монолог разъяренной Марии и ушла на свою кровать. А Виктория поверила, что Бог помог ей избежать незаслуженного избиения. Между тем прошло время. Девочке исполнилось 7 лет, и осенью бабушка отвела ее в школу номер 2, больше известную как школа имени Николая Михайловича Пржевальского. Это единственное в городе учебное заведение, где обучение производилось на русском языке, хотя русских учеников было не более 1/3 от общего количества учащихся примерно 20 национальностей. Здание двухэтажное из кирпича, окрашенное белой краской, построено было в 1940 году. Оно довольно длинное, с большими окнами, широкими зеленого цвета лестницами. Во дворе расположен бюст Пржевальского, вокруг растут березы и вечно зеленые ели. Здесь же была и небольшая спортивная площадка. Спортзал находился в отдельном здании, но оно было уже настолько ветхим, что его заперли на замок и никогда им не пользовались. Путь в школу проходил мимо Свято-Троицкой церкви, но храм не работал, и бабушка не велела крестить лоб, проходя мимо. При этом она вообще советовала в классе никому не говорить, что крещеный и что верит в Бога. Виктория ее совет запомнила и никогда не нарушала. Только в школе у нее появились первые подруги, русские девочки, Таня Березина и Даша Рыбина. Жили, к тому же, они недалеко друг от друга, и частенько вместе шли и на учебу, и обратно. Объединяло их и то, что все хорошо учились, буквально с первых дней. Вот только одежда на Виктории была старенькая и вперемешку русская и киргизская, она постоянно этого стыдилась, но сделать ничего не могла. Просить маму или бабушку купить школьную форму она боялась, понимая, что денег на это в семье нет. Первый учебный год своей жизни она закончила на 1/4 и 1/5, показала дневник матери, но та ничего не сказала. Она была трезвая и злая, а ребенок так ждал похвалы. Зато бабушка сводила Викторию в город и купила ей настоящее мороженое в качестве награды за хорошие оценки. Оно сильно таяло, и для матери девочка его не донесла, угостила только любимую бабулю. «Ты очень добрая растешь, внучка», — сказала растроганная женщина и поцеловала Вику в щечку. По дороге домой Мария рассказала, что написала письмо своей сестре в Россию, и та обещала к концу лета приехать. Валентина Васильевна, так звали эту родственницу, оказалась женщиной веселой, слегка полноватой и совсем не похожей на Марию. Сестры долго пили чай вдвоем и о чем-то беседовали. Вика, бегая то к ним, то на улицу, иногда слышала свое имя, но смысл разговора она уловить не могла. Вскоре из города вернулась и Надежда Викторовна с очередным своим ухажером. Был он киргизом по национальности и нес в руках бутылку водки, а у Надежды в пакете была какая-то закуска. Намечалась очередная веселая попойка. Но в это время во двор вышла бабушка со своей сестрой, а Виктория гладила свою подружку Марту по голове. Видимо, присутствие сестры придало смелость о Марии и так категорически сказала незваному гостю, чтобы он шел домой. Дворняжка неожиданно зарычала и схватила киргиза за ногу. Тот напугался и отскочил в сторону, но при этом уронил бутылку на камень, лежащий на земле. В воздухе запахло водкой. Гость буквально взбесился, схватил подвернувшуюся толстую палку и с яростью стал бить собаку по голове. Виктория по-детски визжала, пытаясь за цепь оттащить Марту от истязателя, но та уже не подавала признаков жизни. По земле растеклась ее алая кровь. Киргиз ушел, а девочка еще долго трясла свою подружку, прося ее не умирать. Руки ребенка были в крови. Валентина Васильевна практически силой увела Викторию в дом, умыла ее под умывальником и стала крепко прижимать к себе, стараясь скрыть слезы. Яму для Марты выкопала сама Надежда, а бабушка стояла рядом и плакала. Когда закопали несчастную животинку, то обе пришли в дом. Сестра бабушки предложила всем сесть за стол и серьезно поговорить. Она сказала, что нельзя воспитывать ребенка в таких условиях, и предложила забрать ее с собой в Россию. К ее большому удивлению, возражений ни с чьей стороны не последовало. «Ты поедешь со мной на Волгу?» — спросила она у Вики. «Поеду», — по-взрослому кратко, но по-детски всхлипывая, ответила она. Она наивно думала, что все плохое у нее в жизни с отъездом закончится, и впереди ждет счастливая детская жизнь без взрослых забот.